между строк. Андрей Березин и Владислав Лимбах.
Доброе утро, среды, жители прекраснейшего города планеты. Доброе утро, Владислав.
Доброе утро, Андрей.
Несмотря на то, что на улице довольно холодно, у нас в студии тепло. Надеюсь, что возле ваших радиоприемников тоже тепло. И, соответственно, мы начинаем утреннюю новость.
Утренняя новость.
Утренняя новость, рубрика для нас и для вас. Звоните, пожалуйста, сообщайте важнейшие новости по вашей версии последних суток. Мы их будем обсуждать. Но только, пожалуйста, объясняйте, чем они для вас важны. 22-60-40, телефон звонит, но я сейчас остальные средства связи назову. Телефон для смс и вайбера 8-983-264-0026, Аська 628-00-3941. А группа «Радио Абакан» не работает. Ну, она работает, но она в пассивном режиме. Пожалуйста, обращайтесь к группе медиахолдинга «Абакан». Там всю трансляцию завели.
Угу.
Все, там наша трансляция, интернет-трансляция. Пожалуйста, обращайтесь все теперь туда. Звоночек принимаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей Постоянный.
Андрей, пожалуйста.
Я, позвольте, новость, она меня возмутила прямо сегодня утром. Недавно, как вчера, позавчера, было, возмутило тем, что опять вранье наших... официальных представителей Зимина, администрации или кто там это сказал, значит, что Зимин уехал в Москву на какое-то там совещание по поводу там, вернее, даже не совещание.
На встречу с предпринимателями, насколько я помню,
да,
было заявлено.
Да. Ну, то есть он поехал в Москву
Добывать инвестиции.
Давать инвестиции. Это было официально, да, объявлено?
Ну, как-то это звучало, да.
Андрей, я говорю, меня возмущают вот такие вот всегда вот заявления. Сегодня второй канал, РТР,
ГТРК,
РТРК, Москва, я имею в виду. А они, значит, когда идут новости, они внизу идут, типа, бегущие строки, такая, официальные новости. Вот, я даже сфотографировал даже себе, чтобы сказать дословно, что там было указано.
В. Путин поручил принять по снижению долгов регионов Российской Федерации.
То есть какое-то совещание было, наверное, правильно? И случайно там оказался, значит, Зимин, да, вот в это время? Когда Путин поручил по снижению долгов?
Нет.
Ну нет же, ну не случайно же, правильно, Андрей? Ну вранье вот это все вот. Ну вот.
Не, ну вот я... это же с деньгами связано все равно, правда?
С деньгами.
Не с олигархами, ну не инвестиции, ну с деньгами же.
Да, ну так,
ну
так,
как
так,
бы вот не совсем все-таки вранье.
Что
правда?
Вызывает Путин, значит, по снижению долгов. Нет, нельзя это вот так говорить, понимаете? Вот я до сих пор помню его слова, когда он выступал после встречи с президентом. Он прямо заявил, прямо, это есть это в СМИ, это где-то в записях. Он прямо сказал дословно почти. Я президенту Российской Федерации не говорю плохого о Хакасии. Иначе Путин мне не даст денег. Ну куда это годится? Вот как это, что за отношение к своей республике? И вот опять броню это все. Ну ждем хороших новостей, в кавычках, от его встречи, от поездки, вернее, в Москву. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, честно говоря, вот эта вся история с обращением Верховного Совета Республики Хакасия, вот с отставкой Денщикова, с тем, что вот сейчас Владимир Владимирович, вот смотрите, это же все компактно укладывается в некий временной короткий промежуток, mm-hmm. да, то есть все происходит одновременно. Мне кажется, что здесь разработана четкая стратегия, Москва это разработала или у нас, ну у нас вряд ли, скорее всего Москва предложила некие варианты выхода из положения, да, но эти варианты выхода из положения, они требуют вот некоторых действий, вот эти некоторые действия производятся, то есть исполнительная власть и законодательная власть фактически выступают в унисон, только что исполнительная власть не делает громких заявлений, но, так сказать, работает в Москве. Исполнительная власть делает здесь громкие заявления, хотя и не совсем, может быть, такие правильные заявления, там много вопросов к этому заявлению. Плюс уходит в отставку Денщиков, хотя инсайдерские источники говорят, что это, за этим не надо искать каких-то тонких ходов, но, как мне представляется, что на место Денщикова придет человек из Москвы. И Москва даст нам все-таки денег, может быть, не в полном объеме, может быть, не сразу, но она будет там давать денег. И как любое предприятие, которое находится в состоянии банкротства, у него будет внешний управляющий. Этим внешним управляющим будет, скорее всего, новый глава администрации. То есть, по большому счету, глава администрации, руководитель администрации главы республики Хакасия является вторым по влиятельности человеком в республике. Естественным образом он как раз и будет осуществлять вот это вот внешнее наблюдение за расходованием средств. Ну, как я себе это вижу. Возможно, это моя фантазия. Возможно. Но мы вот буквально сейчас очень скоро все это увидим. Хорошо, движем дальше, уважаемые радиослушатели. Ждем ваших звонков. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Анатолий. Ну, я думаю, конечно, решение этого Путин указывает по возмещению, возвращению долгов. Это стало верно, но погасили, по-моему, при том условии, что не брали бы новых долгов. А такого не будет. Это как в хреновой семье, попросту
вот,
говоря.
Вот поэтому, поэтому я и считаю, что будет обязательным образом введен конкурсный управляющий. Ну, не конкурс,
да,
а кризисный управляющий.
Если обрежут, приказали, ребята, все, вот живите вот из того, что имеется у вас. А то мы сейчас вам даем 7 лет надежды, что инфляция съест сейчас долго, да? Под 0,01% дадим вам госдолг с ними, дадим под коммерческий долг сумму. В итоге мы нас назвали в тройке первых, да, Мордовия, мы и... Кто там моя краеобласть? Кострома. Это, наверное, как их завел этих вместе с поляками в свое время, что они такие бродят, ну и мы тут такие же. Блудливо это.
Спасибо. Звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну, насчет долгов можно быть спокойным. Вроде как сегодня новости смотрю. Главный дядя Вова, президент, он в курсе, что у регионов долги. Он сказал, надо направить деньги для стабилизации обстановки в стране. Вот. Еще у меня радостная новость, что сказали японцам не видать Курильских островов, как своих ушей. Теперь там базы, будет полк 3500, танки, всякие самоходки, пушки, все там поставят. И забудьте, сказали японцы про острова. Все, там не отдадим Крымскую волость и Курильскую волость тоже.
Кемскую.
Все волости не отдадим, сказали. Все, Россия... Великая страна, и границы наши будут на замке. Вот так.
Спасибо. Спасибо. Ну, что касается Курил, тут у меня практически сомнений не было, хотя иногда такие сомнения возникали, но, честно говоря, я не понимаю, как можно отдать Курилы. Отдать Курилы невозможно. Понимаете, Курилы — это не просто там несколько камней в океане. Это очень много что. Это государственная граница, вынесенная за территорию Курил. Это, соответственно, а Охотское море, которое теперь наше внутреннее море, если мы отдадим Курилы, оно станет внешнее. Это выход наших судов, то есть Курилы прикрывают выход наших судов из наших внутренних морей в океан. Но это все политика исключительно, да? А есть еще экономика. Там 30% мирового запаса рыбы вылавливается в Курильском треугольнике. Мы можем отдать 30% мирового запаса рыбы? Да, пускай она не попадает к нам сюда, да. Но с точки зрения политики, геополитики, и с точки зрения тех людей, которые там зарабатывают, это же невозможно. Там наверняка же какие-то наши олигархи зарабатывают. А, соответственно, эти олигархи принимают, ну, влияют на решения, то есть, вот, собственно, принимаемые властью. Поэтому, нет, конечно же, никто Курилы не отдаст. Это невозможно. Проще, да, я не настаиваю на том, чтобы отдавали Крым. Более того, считаю, что Крым должен быть российским. Но вот с точки зрения геополитики, с точки зрения вот последствий, проще отдать Крым, чем вот эти вот... Хотя Крым теплый, да, там вот все эти Черное море, там... там, не знаю, там Турция, Украина, все эти прелести, там много чего вкусного растет. А на Курилах ничего не растет вкусного, кроме курильского чая, наверное, да. Но отдавать Курилы — это гораздо-гораздо хуже. То есть так глобальные просто потери будут на Дальнем Востоке. Поэтому никто Курилы никогда не отдаст. Это не просто кусочек земли.
Гость звонил нам, сказал про актуальную новость, что действительно выступал Владимир Путин, что сейчас Хакасия в числе регионов, которые получат целевые бюджетные кредиты. И, собственно, среди рассматриваемых вопросов в его встрече — это снижение долговой нагрузки регионов перед коммерческими банками. Планируется до конца текущего года запустить программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов под конкретные обязательства субъектов РФ. Хакасия действительно нуждается в дополнительной помощи. Очень важно, что региону она уже предоставляется. На данный момент Хакасии направлена в виде бюджетных кредитов 6 миллионов миллиардов рублей. И это самая большая сумма из распределенной финансовой помощи регионам.
Ну, если вы вчера слушали, опять же, выступление того же Мамаева, то эта сумма направлена на как раз перекредитацию, на реструктуризацию долга и на уход от коммерческих кредитов. Но Хакасия опять запросила 4 миллиарда коммерческих кредитов. до конца года должна получить еще 4 миллиарда коммерческих кредитов. Поэтому не радуйтесь сильно. Подождите, пока все это как-то приобретет какие-то рамки понятные. Пока все это вот в мутная водичка.
Помимо этого, еще накануне прошло очередное собрание, где выступала глава Минфина Ирина Войнова, которая, ну, в заголовке вообще было забавно подано, что призвала экономить на ремонтах, но, по сути, она говорила о ситуации, опять же, госдолга региона, и рассказала, собственно, как с этими... Два пути, с которыми можно бороться. Первый путь она предложила, что это наращивание собственных доходов. Она поясняет, что в этом году мы прирастаем к уровню прошлого года на 2 миллиарда рублей, как минимум. Также она говорит о том, что задолженность по субъектам малого и среднего предпринимательства, конечно, имеет место быть. И как они собираются угасить, самый главный вопрос, который интересует не только прокуратуру, но и субъекты предпринимательства, собственно. На сегодняшний день задолженность просрочена, которая сложилась на 1 января текущего года, она погашена в почти полном объеме, и, соответственно, конечно, при этом сложилась новая задолженность за текущий год. Вот. И в данном направлении, опять же, наращивают деньги. Второй путь, исходя из доклада чиновницы, это помощь из федерального бюджета. Собственно говоря, этот путь для регионального правительства наиболее протоптан.
А здесь другой вопрос, понимаешь? Здесь вопрос не в этом. Это на что вчера не смог ответить нам экономист?
Ага.
На что он не смог ответить на один простой вопрос. А какова структура расходов? Мы понимаем структуру долга, мы понимаем, как он формируется, мы понимаем структуру дохода, выпадающие деньги. Кстати, то, что там предприниматели должны, это относительно небольшие деньги. Мы вот это все понимаем. Но мы не понимаем, насколько эффективно тратятся деньги. Мы не понимаем, сколько денег тратится на содержание власти, например. Сколько съедает 15 министерств? Нужны ли нам 15 министерств? Мы не понимаем, насколько правильно тратятся деньги там, не знаю, на сельское хозяйство, на там, какие-то инфраструктурные проекты. Там непонятно, как эти деньги расходуются. И пока мы не увидим расход, мы не увидим выхода из кризиса. Потому что мы не знаем, где можно сократить расходы. Мы не представляем, где можно сократить расходы. Может быть, наша власть вообще ничего не стоит, она там стоит 50 миллионов в год и все, да, к примеру. Ну и классно, но вот она тогда мы не будем сокращать на власть, да. А у нас там огромные деньги, например, там тратятся, не знаю, там, на инфраструктуру озера Белё. Хотя там никакой инфраструктуры нет. Ну, мало ли, может тратиться. И мы тогда прекращаем тратить деньги на инфраструктуру озера Белё, и у нас потихоньку действительно бюджет начинает прирастать. Ведь дело не только в доходе, но ведь еще и в расходе. Вот про доход мы знаем практически все, а вот про расход мы не знаем ничего. В настоящий момент, и, к сожалению, министр финансов нам тоже про это ничего не говорит. У нас есть звоночек, мы его принимаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот про расход-то мы не знаем ничего. Вот я хотел задать не политический вопрос, а простой.
Даже что политического, а чистая через... экономика.
Нам через давно уже прошло время, все сулят, сказали, у нас будет уголек не 2000, а 300 рублей стоит, меньше, чем у Тулеева 800. И эти слова так и не делают, не сошлись. Теперь ждем, когда будут построены там школы ближе района. Это тоже только обещание. Вот слова-то есть, а дела нет. Вот мы и не можем дождать, а где же слова-то записаны, наверное? Где же это все сделаем? Но делается очень, люди не доживают уже есть, все у меня.
Спасибо. А я с вами согласен насчет угля, абсолютно. Вот абсолютно. Вот пример угля, это пример, ну вот такой, некоторой, я не знаю, что это либо халатность, либо недееспособность власти местной, да, то есть неспособность решить простой вопрос цены угля для населения. Ну вот просто-напросто, да. Вот, не, вот все, пообещать, ничего не произошло. Уголь как рост в цене, так и растет. Как с местного населения драли три шкуры, так и дерут три шкуры. Хотя угля много, и уголь мог бы стоить относительно дешево. Ну уж хотя бы там, ну не 300 рублей, ну... полторы, например, тысячи за тонну, хотя бы, а не две, там, 300, 2500, ну, или хотя бы 1000. Вообще, населению можно было отпускать действительно по себестоимости. Себестоимость там смешная, копеечная просто. А, звоночек принимаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по экономике. Иногда что-то Штыгашев говорит, что надо было вернуть в Хакасию вот эти наши Сенно-Шушенское, Сойки, все предприятия, чтобы налоги были здесь. Но ведь, по-моему, палец о палец никто ничего не ударяет в этом отношении. Ну, и это, что-то слух прошел,
ну, это политика федерального центра, это не просто так не вернешь.
Ну, так если наши не добиваются, то и федеральный центр сам не подарит нам на блюдечке это,
ну,
все дело.
Тоже,
отдать,
тоже
отдали.
Верно.
Отдать, отдали. За это, как говорится, тот же Зимин мог и откаты, и все, что хочешь получить. Ведь при том, что республика находится в такой задолженности, он находится в списке лидеров по обогащению, по скорости обогащения. В нищей республике губернатор быстро наращивает свой
потенциал. Где у вас такая, откуда у вас такая информация?
Ну, это было как-то по эху Москвы, по-моему, даже говорили.
Что
он в списке вот этих лидеров. Нет, это то, что слышала вот из этого же приемника.
Я могу сказать по декларации, если судить по декларации.
По скорости, не по
количеству. Если судить по декларации губернатора, то его доход упал в разы за последние несколько лет.
Ну, это уже его декларация. А факт тот, что он в списках лидеров по обогащению. Угу. По скорости обогащения.
Спасибо, спасибо. Я понял, только я не знаю, откуда это может быть информация, поскольку единственным официальным источником для получения такой информации о состоянии человека является его декларация. А вот политический деятель, в данном случае губернатор, публикует декларацию, у него там не очень-то много всего. И более того, зарплата у него реально уменьшилась. Я сейчас не буду оперировать цифрами, могу ошибиться, вот чтобы здесь не ошибаться, я ничего такого говорить не буду, но там реально в разы упала заработная, ну, не заработная плата, а доход упал в разы.
Между строк. Андрей Березин и Владислав Лимбах.
Вернулись мы в студию, уважаемые радиослушатели. Вот теперь можно звонить, и мы будем принимать телефонные звонки на 22-60-40, ну или писать на 8-983-264-0026, а также на 628-00-39-41, либо в группу ВКонтакте, группа медиахолдинга. Алло, здравствуйте.
Андрей, а можно вопрос? Вот отметили, что у нас Владимир Николаевич награжден орденом.
Так это же давно уже было-то. Ну, в смысле,
все равно, как бы не было, да, ну же вот, по юбилею подтянули, дали все. Ну, а почему нам всем по награде нет? Мы вот до пенсии, допустим, наживали, на по медали, медаль на грудь за отвагу, допустим. Ну, за что дали-то, за что награждают? Ну, мы давно говорим, дискредитировали себя, да, это наградная система у нас в стране.
Да.
Экономика в этом, то в том, это в этом, в том, в том. Ну, получить орден заслуги передать. А сейчас в том, что да, давно был, значит, человек заслуженный был. Давайте-ка пару улиц даем на площади, дайте поход, короткий, фотка в Хакасии свой будет.
Человек много лет при власти. Хороший человек. Хороший человек. Доверчивый только.
Это загадка, правда. А вот подписали в долги брать, одобрили. Это одобрили, натрепали языком, уголь в цене сбросим, одобрили. Ну, отвечать за поступки, вот Василий тут сказал, обещать-то обещать, но люди-то умирают, не дождаются обещанного. Ну, в какой-то момент же
вот,
что-то
это. Понимаете, хорошо, спасибо, Антон, спасибо. Мы многократно говорили уже про то, что министр, какой бы он ни был, и даже какое бы выдуманное министерство у него не существовало, ну вот как у нас там 15 министерств, половина из них, по большому счету, это выдуманные министерства. На 500 тысяч человек с небольшим, 15 министерств. Но все равно министр — это какая-никакая персональная ответственность. Вот у министра не просто он там отвечает своим авторитетом, да, вот своим именем, он же еще отвечает и напрямую перед надзорными органами, перед органами охраны правопорядка. Вот. То есть он может просто попасть под суд. У нас он, огромное количество министров, да, попадали под всевозможные уголовные преследования. А депутат — это в некотором роде счастье. Особенно депутат освобожденный. У нас не все депутаты в республике освобожденные, а только те, которые работают непосредственно вот в сером доме. Это руководители комитетов. Ну, то есть сам спикер парламента, его замы и руководители комитетов. Они являются освобожденными лицами. И для них-то, они-то вообще находятся в состоянии счастья. Потому что у них степень ответственности нулевая. Их даже не за что привлечь к ответственности. В принципе, их не за... Ну, если они, не знаю, там, не начнут бить лица на улице, там, не знаю, торговать наркотиками, или там, не знаю, там, совершать террористические акты, тогда, конечно. А вот так вот, если нормальный депутат, нормально существующий, нормально живущий, получающий заработную плату, к тому же он еще получает и стаж на госслужбе, и потом будет получать чудесную совершенно пенсию, почти что в размере оклада депутата освобожденного, Ну, ты считаешь, все, никакое, ты можешь вообще ничего не делать. Ты можешь делать хорошую мину при плохой игре, ты можешь делать вид, что ты что-то делаешь. От тебя вообще ничего не зависит. Потому что, ну что зависит от наших депутатов? А бюджет, какой правительство предложит, за такое они голосуют. Отчет, который какое правительство предложит, за такое они голосуют. А корректировка законодательства в соответствии с федеральным законодательством. Ну, это сделали юристы, написали эти законы. Ну, в смысле, вот корректировку написали. Депутаты проголосовали. Ну, собственно, все. То есть ничего совершенно такого, чтобы трепало тебе нервы, чтобы как-то выматывало твою душу. Там ничего такого нет. Представляете, там какой-нибудь функционер-коррупционер. Вот он там что-то тырит. У него есть возможность, через него деньги идут, да, он что-то тырит. Но он же все время боится, ему же страшно. Он же понимает, что за ним могут прийти. Он же видит все эти уголовные дела там по Хакасии. Да. А депутату ничего. Поэтому, конечно, это счастье. Депутат, а представляете, депутат Государственной Думы. Зарплата еще в два раза больше. Плюс еще обеспечение значительно круче. И там это вообще просто вот... Хотите поймать счастье, станьте депутатом Государственной Думы.
Нам слушательница написала по поводу того, когда женщина звонила про источники обогащения, говорила, что в СМИ были списки по доходности среди губернаторов сибирских округов. Зимин обогнал Тулеева, а вот красноярский губернатор оказался на последнем месте.
А, в смысле, Толоконский, да? Ну, угу. Это какие-то, знаете, такие списки... Непонятные источники.
Самописки.
Источники-то откуда? Мы декларацию...
Ну, говорит, в СМИ, нам как-то не попадалось, при том, что мы мониторим.
Смотрите, мы мониторили декларации о доходах. Вот мы с вами обсуждали доходы в мае месяце. Мы обсуждали доходы, и мы пользовались декларациями. В том числе была декларация и главы республики. И я просто помню динамику. Динамика там идет на снижение. Так, хорош, дальше.
Ты еще вчера хотел поговорить о таком материале, который называется «Эксперты нашли политический подтекст бюджетной смуты в Хакасии». Мы все вокруг и около пляшем. Любопытное мнение экспертов по поводу ситуации в регионе. Зимин и депутаты не сошлись в объемах средств, которые необходимы Хакасии. Источник – это клуб регионов, это федеральная экспертная сеть. Глава Хакасии Виктор Зимин назвал некорректным размер финансовой поддержки, которую Верховный Совет региона попросил у федерального центра.
Подожди, это мы все в курсе. В чем там политический подтекст?
Политический подтекст в том, что, по мнению федеральной экспертной сети, подобные разногласия происходят не столько потому, что у них именно экономическое разногласие, что Зимин хочет меньше денег, парламент хочет больше денег, а в том, что подобная несогласованность между ними вызвана в результате очень напряженных отношений между, собственно, двумя ветвями власти в Хакасии. Мне кажется, по мнению экспертов, что в этой ситуации есть политический подтекст, учитывая, что не так много времени остается до выборов главы региона. Зимин очень рано начал заниматься подготовкой. Это относится и к отставке правительства, и к формированию новой команды. У Зимина есть определенные трудности в отношениях с региональным парламентом, но нельзя сказать, что эти проблемы критические. И эта ситуация, которая вышла в публичную плоскость, вряд ли повлияет на дальнейшую подготовку к выборам.
Ой, ну, это такое экспертное мнение, как мне кажется, не очень квалифицированное. Во-первых, почему расхождение в цифрах? Во-вторых, вы слышали, как считал Комаров? Ну, если вы слушали, uh-huh. как он, его выступление, вы слышали, как он там миллиардами туда-сюда кидался. То есть там не было подсчета, там был приброска, это приблизительное, это прикидки.
Uh-huh.
А, подозреваю, что тем же самым занимались и вот те, кто готовили документы главе правительства. А, ну, в прикидках они разошлись, это абсолютно не принципиально. А что же касается выборов, дорогие товарищи, вы опасаетесь по поводу выборов. Есть выборы президента, которые у нас являются таким знаковым, почти что сакральным событием. А вот все, что касается выборов губернатора, на что в прошлый раз, когда Виктор Михайлович шел на выборы, у него был очень высокий рейтинг, что ли? Да нет. А что, новое правительство, это правительство, которое улучшает рейтинг губернатора? Не смешите мои тапочки. Оно еще гораздо более забавное, чем предыдущее правительство. Классно, давайте все пойдем. У нас демократическая процедура. Все идем на выборы. Вот пойду я. Вот он идет на выборы. Проходит муниципальный фильтр. Становится кандидатом в губернаторы. Да? Его политтехнологи дергают парочку олигархов от коммунистической партии. Ну, таких миллионеров-коммунистов. Ну, такие, чтобы сразу непроходные были. И им помогают пройти муниципальный фильтр. Они проходят муниципальный фильтр. Потом берут еще парочку Собчак с Гордон. И им тоже помогают пройти муниципальный фильтр. Они все проходят муниципальный фильтр, но с избытком. Каждый из них берет голосов значительно больше, чем нужно. Почему? для того, чтобы если какой-то еще кандидат появится, вдруг сильный, чтобы для него голосов не осталось. Вот. Как они воздействуют на административный ресурс, как воздействуют на муниципальных депутатов? Ну, казалось бы, муниципальные депутаты, они ребята независимые. Но попробуй, не пойди на поводу у власти, у региональной. Потом тебе ни на ремонт дорог, ни на премию денег не дадут. Да? Вот. Все. Два депутата-коммуниста, они, в общем, сами себя размажут, да, как масло по хлебу. Гордон, Собчак, ну, с ними тоже разберутся, как бы сами между собой.
Угу.
Коммунисты, если не размажут, то их любой политтехнолог-двоечник, ну, в общем, сравняет с чем угодно, да, то есть вот с любой землей он их сравняет. И остается у нас один красивый кандидат. За него голосуют не потому, что он вот молодец и прекрасный кандидат, да, а за него голосуют
потому что
остальное это вертеп и клоунада. Вот за него и голосуют. Это не голосование за. Это голосование методом исключения. Ну, а за кого еще? Ну, давайте за этого проголосуем. Потому что, ну, этот хоть выглядит нормально. Он, может быть, тоже тот еще товарищ. Но у него, за ним сидят политтехнологи, на него работают центральные каналы, операторы выискивают выигрышные ракурсы его лица, фотокорреспонденты тоже этим занимаются. Ему специальные там спичмейкеры пишут специальные красивые слова. И вот он вроде как вполне себе еще и привлекательный. Что плохого в этой схеме? В этой схеме плохо ровно все. Почему? Потому что этот человек вроде бы как избран и вроде бы как назначен. И когда мы как бы вот чем-то возмущены, и нам надо апеллировать к власти, да, ну вот населению, она куда апеллирует? Она апеллирует к законно избранному. А законно избранный на население не смотрит. Почему? Потому что он полностью всем обязан красным стенам Кремля. То есть он полностью смотрит в ту сторону. То есть он назначенец фактически, да? Но по форме он избранный. Поэтому здесь нужно как бы либо перейти к прямым назначениям губернаторов, что у нас уже было, либо перейти все-таки к настоящим выборам губернаторов.
Ну, опять же, мы говорили о том, что сейчас вообще не встретишь где-то двух принципиально разных векторов развития политической линии, политической программы, причем как на уровне федеральной, да, также, естественно, на уровне региональной.
Понимаешь, с регионалами немножко другая история. Здесь огромную роль играет как раз личность.
Угу.
Вот на уровне региона играет личность. И как раз вот здесь-то есть вот что рокировать.
Так у нас, мне кажется, и на федеральном уровне очень большую роль играет личность. Вот вроде бы смотришь, ставишь вот так вот в линию Зюганова, Жириновского и Путина, и понимаешь, что это личности, это очень вроде яркие, как политические. А потом приходишь к выводу, что действительно вот эта вся элита действительно собрана в один очень близко друг к другу расположенный пласт, и что действительно политическая линия вне зависимости от выбранной партии и политического курса ничего особо не поменяется.
А вот в регионах все очень сильно меняется, потому что какой вы курс выберете, насколько будет эффективно работать ваша команда, потому что ведь эффективность команды тоже огромная. Mm-hmm. Ведь 15 министерств, это, ну, ребят, ну, перебор. Ну, реально перебор, куда столько-то? А я плюс низкая эффективность. И вот это все, оно как бы влияет на регион в целом.
Mm-hmm.
Так, хорошо, идем, наверное, дальше все-таки. Или что?
Идем дальше. Есть хорошая новость. С 1 октября преподавателям Хакасского госуниверситета повысили зарплату. Профессионально-преподавательскому составу с 1 октября в среднем на 17% повысили зарплату. Как отметил проректор университета по экономике Максим Боярский, в первой половине ноября преподаватели институтов получат повышенную зарплату за октябрь. Для этих целей часть средств, 70% выделил федеральный бюджет, а остальное 30% из своих заработанных средств выделил ХГУ. Средняя начисленная зарплата преподавателей институтов в университете составит около 52 тысяч рублей, что соответствует 180% от средней зарплаты в Хакасии.
Круто, надо поспрашивать у преподавателей университета, получает ли кто-нибудь из них зарплату в 52 тысячи рублей, какую зарплату они в основном получают. Поспрашиваю, есть у меня такие знакомые.
Я вам больше скажу, я уже поспрашивал в течение утра, отправил источник своим преподавателям. Мне пришло ха-ха-ха, и все. Как бы сказали, откомментируем чуть позже, но, естественно, что за 52 тысячи, что за цифры? Вчера про врачей говорили.
Где это счастье?
Сколько у них там?
Где? Ну, давайте, скажите, куда пойти? Где получать 52 тысячи, да? Говорят педагоги. Здравствуйте.
Добрый день. Ребята, вот у меня тут, ну, она может и не новость, а что-то там в верхних кулуарах обговаривали, что там душу населения от заходов газа и нефти там будут какой-то процент выделять. Жириновский тут же отреагировал быстро и сказал, что а зачем им деньги, все равно они там профукают. Давайте мы им купим по костюму, по рубашке, по ботинкам там. Я не знаю, вот это или в районах говорили не осталось, или это все же будет какое-то продолжение этого. И тогда для студентов денежки по десятки тысяч это влетят.
Да, хорошо, спасибо. Спасибо. Да, ну, конечно, говорили, о чем вы. Ну, нет денег в стране. И вдруг возьмут еще и нефтегазовую ренту раздадут. А на что тогда зарплату учителям-то платить? Нет, конечно, говорили на чистом виде.
Мы еще говорили о том, что вот нету денег, а вот что вот Ирина Войнова, что вот Министерство финансов, что Министерство культуры Чапотыкова, они вот, знаете, вместо того, чтобы представить вот эту вот структуру расходов, дают советы о том, как населению распоряжаться с бюджетом, который они получают. Вот, например, Войнова говорит, ремонты не делайте, можно, наверное, как-то без них обойтись. А Чапотыкова говорит, вы кредиты не берите, я просто не беру, зачем? Вот вы влезаете, а потом плачете. И ты такой думаешь, ну да, наверное, нужно что-то. Что-то как-то это, прислушаться, наверное.
Они как-то по-человечески-то правы, но это же не рекомендация министра, да? Это рекомендация финансового консультанта. Угу. Вот финансовый консультант может сказать, ну, подождите пока, не делайте ремонт дома. И постарайтесь не брать ближайшие несколько лет кредиты, пока у вас такая экономическая ситуация. А на уровне министра, конечно, это звучит довольно странно. Звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Кто-нибудь нас слышит из республиканских медиков? Что-то прошел слух, что у них стимулирующие уже сняли. Вот, говорили мы о зарплате медикам. Американская больница стимулирующие сняли, остались копейки. Это плохо, ну, вернее, работает средний.
Вы полагаете, что каждый медицинский работник в курсе? Вот у него вчера сняли стимулирующие, он сегодня в курсе. Нет, конечно, пока не получит зарплату, он ничего об этом не узнает. Хорошо, спасибо. Спасибо. Нет, ну, о чем мы будем рассуждать об этом? Источника информации нет пока.
Пишут на Маха, где по поводу зарплаты преподавателям, учителям. Зарплата учителей достигла уровня пенсии, нам слушатель из Черногорска пишет. А еще одна слушательница пишет, что давно пора бы уже преподавателям добавить, поскольку в свое время не была любимым студентом, и в этом плане она объективна. Вот. Но, опять же, 52 тысячи – это какая-то вот сказочная сумма. Вот что вчера мы разговаривали про врачей, что сегодня...
Сумма действительно сказочная.
Куда бежать-то?
Может быть, она где-то и присутствует у каких-то преподавателей, но это, скажем прямо, уникальные должны быть преподаватели с какими-то уникальными свойствами и качествами. Потому что 52 тысячи, я о такой зарплате даже не слышал.
Просто когда читал материал, я думал, может быть, это действительно какая-то хитрая цифра там сверху взята, да, которую берет, ну, преподаватель, который берет очень много часов, плюс является, может быть, завкафедры какой-нибудь. Ну, то есть очень много бонусов. Но нет же, сказано прям черным по белому, средняя начисленная зарплата преподавателей.
Утренняя новость.
Ох.
71.06.